Мир вам, дорогие слушатели. Поговорим сегодня о победе через веру. Одна из самых известнейших и любимых историй Библии является борьба Давида с Голиафом из первой книги Царств, глава 17. Из этой главы 17 возьмем первый стих за основной наш текст. Я не стану зачитывать всю эту главу, а выборочно рассмотрим духовный смысл отдельных ее стихов. Запомним, первое Царств, глава 17. Я думаю, что каждый из вас имеет дома Библию, поэтому можете внимательно прочитать эту главу с точки зрения сегодняшней проповеди. Речь будет идти о духовной борьбе христиан, которую, согласно Ефесянам 6, стих 12, мы ведем не против плоти и крови. Мы знаем, что согласно Римлян 15, стих 4, все, что писано, было прежде написано нам в наставление. И речь там идет не только о том, чтобы эти истории из Ветхого Завета, к которым мы сегодня не имеем никакого отношения, передавать дальше, но что эти истории даны нам в Слове Божьем для наставления или как образец, как пример для подражания. Эти примеры даны нам для наглядности того, что мы переживаем сегодня в невидимом духовном мире. Эта духовная борьба детей Божьих образно представлены нам в видимых событиях Ветхого Завета, в борьбе Божьего израильского народа против врагов. Зачитываю этот текст из главы 17, стих 1. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. Мы не станем сейчас точно исследовать, где именно, между какими населенными пунктами того времени расположились филистимляне. Для нашей сегодняшней темы это не так важно, а наша тема гласит «Победа через веру». А чтобы испытать эту победу через веру, очень важно предпринять некоторые духовные территориальные определения. Почему мы должны облечься во всеоружие Божие? Можно просто сказать, потому что в Библии написано. Но духовное снаряжение мы одеваем тогда, когда знаем, что нам предстоит против кого-то сражение. Если мы это не знаем и не имеем ясного представления о предстоящей борьбе, то мы не воспользуемся снаряжением и не оденем его. Но если я знаю, что завтра утром я встану и мне придется духовно вступить на территорию, зараженную минами, тогда я стараюсь облечься в это духовное снаряжение. Первый вопрос, который я себе поставил в связи с духовной борьбой веры, является, где находится враг. Это очень важно, знать, где находятся наши враги. Дорогие братья и сестры, не смотрите, пожалуйста, направо и налево от себя, и не ищите их среди своих братьев. Вот двое впереди меня сидят в собрании, а трое справа и так далее. Тут находятся, наверное, не враги, хотя часто они бывают нашими врагами тоже. Именно в этом заключается хитрость сатаны, что он ложно определяет духовный фронт, чтобы мы этому поверили. Поэтому апостол Павел пишет: «Наша брань не против крови и плоти». Исходя из этого, для нас определяется совершенно новый фронт борьбы. Мы теперь сражаемся не против филистимлян, не против Джорджа Буша или еще против кого-нибудь, но наша борьба находится на совершенно другой плоскости или сфере. Поэтому спрашивается, где находятся враги, против которых мы должны сражаться? И что говорит наш текст в стихе 1? Где находились филистимляне? Они находились в обетованной земле, в земле, которая принадлежала Господу и которую Он дал своему народу навечно. Здесь находились враги Господа. Как же это возможно, чтобы в области обетования могли пребывать враги? Это же невозможное дело, ведь Господь велик, Он же больше, чем эти враги, ведь Он дал нам великие обетования. Как могут пребывать здесь еще враги? Читаем мы теперь в Иисусе Навине 1 стих 3. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как сказал Моисею». Так почему же там находятся враги, если Господь эту землю давно дал своему народу? Это совершенно просто. Что является обетованной страной, которую мы имеем? Мы имеем сегодня великие обетования. Самым великим обетованием Отца Небесного своему Сыну является Церковь, о которой читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 8. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Самые сильные, коварные и опаснейшие враги находятся не за пределами, а внутри Церкви Иисуса, именно там, где Церковь имеет свои обетования. Если я этого не знаю, то никогда не смогу пойти против них в наступление. Как это случилось, что филистимляне еще находились в обетованной земле Израиля, в земле всемогущего Бога? Ведь эта земля правомерно принадлежала Господу, и Он правомерно отдал ее своему народу. Ответ на этот вопрос мы имеем в Иисусе Навине, глава 11, стих 22. «Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Во времена завоевания обетованной земли Иисусом Навином, этим образцовым слугой Господом, Он ни одного из енакимов, то есть этих великанов, не оставил в живых, только в трех вышеперечисленных городах — Газе, Гефе и в Азоте оставались эти великаны, откуда, согласно первой книге Царств 17, стих 1, и пришли филистимляне из Газы, из области, которую Иисус Навин за 300-400 лет до сражения с Голиафом не завоевал. Не завоевал эти три города. Поэтому филистимляне оказались в обетованной земле. Длительное время они были для Израиля не так опасными, так и некоторые враги в нас, в детях Божьих. Длительное время не являются такими опасными. Но со временем наступают такие отрезки жизни, когда определенные враги становятся очень опасными. К примеру, у мужчин, когда наступает, мы можем над этим посмеяться, конечно, наступает климатический период, то определенные враги становятся очень опасными. В 30-40 лет мужчина не имеет в некоторых вопросах никаких проблем. И вдруг в 45 лет в нас возникают такие проблемы, о которых мы думали, что давно их преодолели. Различные отрезки жизни ставят перед нами различные особые претензии и требования. в рассматриваемом событии враг находился в Иудее, потому что Иисус Навин не истребил его в свое время. Об этом можно много поразмыслить, но я не имею для этого времени, чтобы объяснить, почему Господь допустил присутствие врага в обетованной земле. Об этом можно прочесть в Судьях от главы 2, стих 22, по главу 3, стих 5. Прочитав это сообщение, в слове мы получим большое наставление. Быть может, мы тогда смогли бы всю тему более свободно и спокойно рассматривать, и не всегда так озлобленно или ожесточенно вести переговоры. Тогда эта тема не станет известным шибалетом в собрании. Это значит, что не следует преследовать или изгонять из собрания инакодумающих. Тогда они станут говорить: «Ты стоишь в слове неправильно, а я стою правильно». Мы должны просто читать Слово Божье. Итак, мы рассмотрели и второй вопрос: почему враг еще находится в обетованной земле? Потому что Иисус Навин, этот образцовый Божий муж, в обетованной земле истребил не всех врагов, несмотря на то, что имел на это обетование Господа. И мы имеем обетование. Сколько обетований мы имеем? И сколько из них мы реализуем в нашей жизни? К примеру, если Господь говорит в послании Филиппийцам 4, стих 6, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Поэтому вы все так свободны и расслабленно в духе, конечно, смотрите на меня и слушаете эту проповедь, потому что вы все живете этим одним обетованием, только этим обетованием. Это очень маленькое обетование, второстепенное. Господь заботится о вас. Все это ясно, это каждый может понять. Ведь для этого не нужно заканчивать институт, чтобы это понять. Не заботьтесь ни о чем, ибо я забочусь о вас. Ваши заботы — это мои заботы, говорит Господь. Лишь одно обетование. А как это трудно жить одним этим обетованием и дать место в жизни только этому обетованию. Один раз в одном случае дать Господу право. Кто хоть один раз оказался под влиянием духа заботы, тот знает, как это тяжело избавиться от подобного образа жизни, постоянно заботиться и постоянно страшиться. Такую власть может этот дух иметь над человеком, дух заботы. Почему эти враги присутствуют? Потому что мы постоянно разрешаем себе думать и размышлять вне обетования. Следование за Иисусом означает думать в пределах Божьих обетований. Следование за Иисусом означает жить в пределах Божьих обетований. И мы видим, что для Иисуса Навина было не так просто истребить всех врагов. В мои 30-35 лет я тоже думал, что в определенных вопросах никогда больше не буду иметь проблем. Но вдруг в 50 лет эти проблемы снова вошли в мою жизнь. Когда я уверовал, то деньги для меня не стали играть особой роли, так как для Господа я нес особое служение. Но сегодня я не могу этого сказать. Эта проблема снова становится на повестку дня, потому что для выполнения заданий Господа мне требуются иногда большие суммы денег. Когда становишься старше, то становишься более боязливым, и вдруг начинаешь снова заботиться о вещах, которые давным-давно передал Господу. Так и враги могут снова подняться против нас, если позволим себе думать вне Божьих обетований. И кто из нас является таки в этих вопросах идеальным? чтобы он всегда все делал правильно. Третий вопрос. Какие признаки имел враг? В духе мы спрашиваем себя, какие признаки имеет враг, против которого мы сегодня должны бороться? Во-первых, он отваживается не только являться на обетованной территории Господа, но он находится на обетованной территории Господа. В проповеди «Человек Божий из Иудеи» я четко отметил, что враг устроил свои капища, свои жертвенники, на которых цари Северного Израиля кадили в Вефиле, что означает «Дом Божий». Там он устроил свои капища. Но во время благодати Бог разрешает врагу даже танцевать у себя на носу. Второй признак. Враги собираются. Где имеются заботы, там вскоре появляется и страх. А где имеется страх, там наблюдается и отступление. Да, один враг притягивает другого. Одна неправильная установка или позиция по отношению к Господу влечет за собой следующую, и тогда человек дает в своей жизни отрицательным вещам все больше места. Враги собираются и очень сильны в большом количестве. Третий признак. Как появляется враг? Об этом читаем в стихах 4-6 нашего текста. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5. Кто из вас в собрании высок ростом? Ну, скажем, брат Энрико. Да, он имеет рост немного более 2 метров, но, тем не менее, он все же на 1 метр ниже Голиафа. Так что этот Голиаф должен был пройти через зал нашего собрания, нагнувшись. Это был Голиаф из Гефы. Он мощно и внушительно выступил из стана филистимлян, ростом 6 локтей и 1 пяди, то есть вершок еще, что составляет примерно 3 метра и 20 сантиметров. На голове он имел медный шлем и был одет чешуйчатую броню весом в 5000 сиклей, что составляет порядка 50 килограммов. Столько весил его жилет, его жакет. Далее читаем о его снаряжении. В стихе 6 и 7. «Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его — 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. Один только наконечник его копья весил 600 сиклей, что составляет 6 килограммов. Оруженосец, который нес щит Голиафа, шел вперед ним. Голиаф имел во всем идеальные размеры. Австрийский спортсмен Арнольд Шварценеггер был бы против Голиафа ничто. Голиаф дал бы этому пятикратному на вытянутой руке умереть с голоду. В таком виде выступает враг. Он выступает великаном, сверхмощным, неуязвимым, совершенно смертельным оружием. Именно этот образ мы переносим в наши мысли, которые иногда в нас возникают, совершенно смертельные, поэтому не можем от них защититься. Мы находим, что они непобедимы. Если мы иногда проводим душепастырскую работу с верующими, то, судя по их духовному состоянию, думаем, из него никогда больше ничего не выйдет. Так выступает враг. Он становится перед народом Божьим, который имеет все Божьи обетования, не прячется и говорит: «Я филистимлянин». Выступление врага ослепляет. Его мощь производит всегда внушительное впечатление, хотя оно в Божьем свете легче птичьего пера, но только в Божьем свете. И если вещи мира сего мы рассматриваем без Бога, то для нас они станут непобедимыми. Они раздавят нас. Думать в этом мире без Бога выматывает нас. Вести разговор без Бога может для нас закончиться таким поражением, от которого мы на всю жизнь, на всю оставшуюся жизнь будем носить в душе раны. В стихе 8 далее читаем. «И стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». Враг насмехается над нами. Знаем ли мы это? Ты говоришь, что ты дитя Божие. Посмотри только на себя, какой ты недотепа. Немцы идут в этом вопросе дальше и говорят, какая ты Божья бутылка на двух ногах. На русском языке это означает болван, остолоп. Ты хочешь выступить против врага? Ты хочешь приводить людей к Господу? И ты хочешь людям рассказать о свободе во Христе? Ты взгляни как следует на себя и осмысли, кто ты есть. Ты не способен хотя бы 15 минут сконцентрироваться в молитве, и ты хочешь другим рассказать, насколько молитва ободряет, как вообще выглядит жизнь твоей молитвы. Твоя молитва снизошла до пустых фраз. С такой насмешкой враг постоянно выступает против нас. Посмотри на свою семью, посмотри на своих детей. Ты хочешь в собрании становиться за кафедрой и что-то сказать? Средний возраст проповедников в Германии очень снизился. Многие пасторы сдали свои позиции в возрасте до 45 лет, потому что со многими вопросами в личной жизни не могут справиться. Жизнь пасторов не соответствует больше требованиям Слова Божьего. Как сказано в Тита, глава 1, стихи 7 по 9, «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок и не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». А также в 1 Тимофея, в главе 3, стихи со 2 по 4. «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. А если дети стали наркоманами, то что тогда следует делать с епископством? Многие из детей Божьих, работавших на миссионском поле, израненными и побитыми, оставляют это поле деятельности, так как запутались в вопросах личной жизни. Среди них встречаются часто такие, которые глубоко увязли в супружеской измене, работая с наркоманами, сами погрязли в этом яде. Враг глубоко проник в ряды Церкви Иисуса. Чтобы это увидеть, нужно только иметь внимательный глаз, и тогда выступает клеветник, о котором читаем в Откровении 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Насколько подавлены и удручены некоторые матери, когда смотрят на своих непутевых детей и думают, и это является плодом 20 лет интенсивной воспитательной работы, настолько подавлено можно находиться в следовании за Иисусом, если начнем слушать клеветника. Если сатана с нами разговаривает, то возможны только два варианта. Либо мы стали заносчивыми, зазнались, как апостол Павел находился в опасности, или мы пали духом, отчаялись. Мартин Лютер сказал, это две пропасти, в которые христиане постоянно падают. С одной стороны, это наглость, а с другой — отчаяние. Таков результат, если враг выступает перед народом Божьим, как тогда у Израиля, так и сегодня в Церкви Иисуса. Качеством печати человека, принадлежащего Иисусу, является то, чтобы от него исходило ободрение, воодушевление. Являешься ли ты ободряющим? Почему Господь вынужден нас так глубоко смирить и унизить из-за наших детей? Чтобы мы никогда не загордились и не зазнались по отношению к какой-либо другой семье. В своей наглости Голиаф произнес свой смертный приговор. «Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. При этом мое сердце ликует, потому что Господь Иисус уже имел этого человека. Божий народ этого еще не знал, но Господь имел уже этого человека в резерве, человека с большой буквы. И для тебя, если не видишь боли выхода в своей жизни, Господь имеет человека. В различных ситуациях моей жизни Господь давал мне различных людей для утешения. Но важно при этом одно — чтобы мы не цеплялись за наших утешителей, не обожествляли их и не причисляли их к лику святых. В отношении таких случаев Слово Божие ясно говорит в Иеремии 17, стих 5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Не только католики причисляют некоторых людей к лику святых, но и лютеране. Не в этом заключается смысл вышесказанного. Библия говорит в Иакове, глава 3, стих 1, «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, большему, чем все остальные». И великие Божьи мужи часто спотыкаются и подвергаются большому осуждению. В словах Голиафа мы видим, что в своей наглости сатана произнес свой смертный приговор «Выберите у себя человека». В этой ситуации появился известный нам пастух овец, который имел уже славное прошлое. Если приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то он гнался за ним и расправлялся с ним. При появлении льва я тоже бежал бы, но только не за ним, а перед ним, то есть от него. Значит, это был такой человек, который зарекомендовал себя втайне пригодным. Настоящая проверка нашей жизни, преследование за Иисусом, проходит скрыто, где за нами никто не наблюдает, кроме Иисуса. Все прекрасно поняли, что речь идет о Давиде, который одним, но точным ударом камня поразил Голиафа в голову. В Давиде мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, который на Голгофском кресте поразил сатану в голову. С этого момента сатана находится в глубокой депрессии. Я серьезно об этом говорю, потому что в Бытие 3.16 Слово Божие образно говорит. и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Представьте себе теперь духовно, что происходит с сатаной, если он посмотрит на себя в зеркало. Я думаю, сатана знает, что он проиграл, но в своей наглости не может с этим согласиться и признаться. Поэтому по окончанию тысячелетнего царства он еще раз попытается сделать переворот. Точно так же и мы часто не можем согласиться и признаться, хотя совершенно точно знаем, что здесь мы переступили определенную линию. И тут кто-нибудь подходит к нам, заостряет на этом наше внимание, а мы не можем и не хотим признаться. Этот единственный человек пришел, и эта депрессивная мысль Израиля переносится и на нас. Подавленность, удрученность принимает такой размах, что дальше некуда, а сатана как дикий бьет вокруг себя. Господь берет его на слове. Голиафа тогда, а сатану в вечности. Господь послал ему этого единственного человека, Иисуса, о котором мы уже много слышали, ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, не было лжи в устах его и так далее. Этот человек пришел, он пришел для тебя и пришел для меня. Для чего? Чтобы при неудачах в нашей жизни мы не потерпели полное крушение. Независимо от того, сколько врагов собирается в тебе и вокруг тебя, Господь хочет тебя ободрить, чтобы ты не спасовал перед трудностями и не сложил оружие. Господь хочет твою жизнь обильно благословить, чтобы самое ужасное, происшедшее в твои последние 20-30 лет, чтобы это ужасное, которое и сейчас проходит в твоей жизни и как огненный след, не вызвало много опустошения. На эту пустыню Господь хочет дать воду, потоки в пустыню. Его притягивает наша нужда. И не только в отношении знания Библии, но и наша нужда притягивает Господа. Господь охотно отыскивает места, где к Нему взывают. Там Иисус охотно пребывает. Он охотно отыскивает места безнадежности и отчаяния, чтобы показать, что, собственно, является надеждой твоей жизни. Этой надеждой является Иисус, а не успех в твоей жизни. То, что тебе доставит надежду, это прощение. Исаия 43, 24 и 25. «Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих, не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Как мы отметили, враг сам огласил свой смертный приговор. Но важно то, чтобы мы не огласили свой приговор в наглости. Как наглость, так и заносчивость не являются чертами существа нашего Господа. Как враг выступает? Об этом читаем в стихе 16 нашего текста. «И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней». Сколько раз были израильтяне вынуждены на этого филистимлянина смотреть? 80 раз. Несколько лет тому назад я слышал от психологов такое утверждение. Если человеку 80 раз акустически или зрительно рекламировать какую-нибудь вещь, то он пожизненно будет ее покупать. Этого филистимлянина израильтяне запомнили на всю жизнь. Иногда достаточно одну вещь всего лишь один раз увидеть, чтобы она на всю жизнь запечатлелась в нашей памяти. Следствием постоянного выступления этого врага является: израильтяне были измотаны, изнурены. Сатана изматывает нас, если мы поставим ему ухо. 40 дней выступал Голиаф, а мы знаем, что 40 символизирует испытание, так что при взгляде на врага Израиль был вдвойне испытан. Каковы же были признаки Божьего народа? В стихе 2 читаем: «А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба», а правильно, в долине Тервинфа, «и приготовились к войне против филистимлян». Божий народ собрался и приготовился к войне против филистимлян, но народ изнурен. Израильтян характеризует глубокое внутреннее оцепенение или паралич к духовной борьбе. Сам факт «собираться» характеризует нас или является признаком того, что мы дети Божьи, что мы принадлежим Господу, что мы молимся и читаем Библию, но все это не находит в нас больше соответствующего резонанса в духовном столкновении. Из-за этой внутренней блокады, которая, быть может, возникает из-за того, что мы постоянно не справляемся в некоторых вопросах нашей жизни. Страх перед тем, что не справимся и снова спасуем, израильтяне боялись стать посмешищем. Я знаю, кто в своей жизни этим страдает, тот может впасть в панику. Один брат поведал мне как-то об одном случае в своей жизни. В заключении своего курса обучения он должен был написать контрольные работы. По 6 предметам написать 6 контрольных работ. В течение 2 дней его, как он сказал, охватил смертельный страх. Он был очень забывчив и сказал по этому поводу: «Мне никто не поверит, но если иногда наизусть процитирую несколько стихов из Библии, то это единственное, что я знаю, а в остальном я очень забывчивый. И если даже по одному предмету следовало дать ответ на 30 вопросов, то я, быть может, на 1 или 2 вопроса мог бы ответить, и это по 6 предметам. А я старался учить и учить. И когда я утром вставал, то меня охватывала паника, потому что я думал, что не выполню эту задачу. При этом я был уже более 25 лет Детем Божьим. Конечно, этот момент не является в моей жизни страницей славы, но я, — сказал он в заключении, — честно признаюсь вам в этом. Недавно мне один человек сказал: «Ты наверняка в своей жизни не имеешь больше трудностей в духовной борьбе, ведь ты написал несколько книг». Как мы часто думаем о известных нам людях, когда видим, как они говорят, как выступают, эти верующие наверняка имеют успех в духовной жизни. Я ответил ему: «Если враг меня искушает, то я нахожусь на той же ступени, как и ты. Иначе это не было бы искушением. Когда враг ткет надо мною свою сеть, то имею ту же самую борьбу, те же проблемы, ту же угнетенность и упадок духа, как и ты. Если враг говорит, а я слушаю его, то я точно так же подавлен, как и все остальные. Народ Божий выступил для борьбы против филистимлян, но атаки не предпринимал, а наоборот». В стихе 11 и 24 читаем: «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». наш образ мышления определяет победу и поражение. Решающим фактом является не то обстоятельство, что мы боимся или мы начали отступать. Решающим является наше желание. «С тобой, Иисус, я хочу остаться. Независимо от того, что случится, я хочу остаться с тобой, дорогой Иисус». Образ мышления Иисуса решает исход каждой духовной борьбы, в которой мы находимся. Характерной чертой филистимлян должно бы быть бегство и страх, но положение в Божьем народе и в нашей жизни может меняться, так что характерные черты врага станут нашими чертами, потому что мы послушали врага. Как выглядит Божья помощь? Последний пункт нашей темы. Все мы имеем определенное представление о том, как Господь должен нам помочь. Или нам всем это известно? Господь должен нам так или эдак помочь. Поэтому и израильтяне имели тогда определенные представления о том, как Господь должен был им помочь. И тут совершенно случайно пришел этот молодой человек, белокур и красив лицом, не вояка, прямо-таки золотой парень, так что его можно было на руки взять. Это был Давид, прекрасный парень. Можно действительно радоваться, что и в церкви Иисуса есть красивые мужчины, не правда ли? Да, но красивые мужчины опасны, поэтому будем лучше прославлять некрасивость, можно сказать, уродство. По описанию Давид был симпатичен, как куколка, а подался на поле боя человек, который и понятия не имел о войне. Кто был самым великим препятствием для Божьей помощи? Братья Давида. Самые великие препятствия для освобождения находятся не за пределами церкви, а внутри церкви. В стихе 28 читаем. «Рассердился Элиаф на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел?» А в стихе 26-27 читаем о том, что говорил Давид и что отвечал народ. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. Это слышал старший брат Давида Элиав, который имел еще открытый счет с Давидом. Я думаю, все знают это дело. В главе 16 читаем, стих 7. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его». Элиав не оказался тем, которого Самуил готов был помазать на царя Израиля. Его Господь отринул. Этого Элиав никогда больше не забыл. Вместо того, чтобы смириться, он стал ненавидеть. Победа над Голиафом решается в повседневной жизни людей. Победа решается в невидимых склонностях плоти, но не в зависти. Это мы видим в продолжении стиха 7. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И в стихе 28 читаем. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом». Здесь мы видим, что настоящую помощь Господа мы, как правило, отклоняем, так как имеем собственное представление, которое как клеймо выжжено в нашем мышлении. Именно так должно быть. Дорогие братья и сестры, мы должны знать, что Господь приготовил помощь, но мы не всегда можем ее распознать. Не можем распознать, как бы мы ни были утверждены в Слове Божьем. Господь идет иногда такими путями, которые абсолютно противостоят нашим размышлениям, даже если уже 40 лет следуем за Господом. Нет ничего страшнее, чем рутина, чем убеждение, что ты уже все знаешь, как должен быть разрешен тот или иной вопрос. На примере душепастырской работы можно иметь очень много опыта. Но в этом вопросе речь идет не о том, чтобы блистать знаниями. Нужно в каждом конкретном случае слушать Господа. Кто слушает, тому вера служит для действий, ибо вера от слышания. Римлянам 10:17. Элиаф не мог больше слушать, потому что имел в себе глубокую травму, которую не позволял исцелить Господу. Он получил эту травму в результате того, что Господь открыто отверг его, когда Самуил был готов помазать его на царя Израиля. Господь не отверг Элиава вообще как человека, принадлежащего к Божьему народу, а потому что в глазах Господа он был непригоден для должности царя. Отсюда видно, что высокомерие часто является помехой в том, чтобы Господь мог нас использовать на служении. Высокомерие — это сфера сатаны. Очень опасно попасть в эту сферу, когда человеку нельзя больше ничего сказать, когда у него нет больше смирения, когда много говорят о смирении, но практически этого не делают. Как реагирует Саул? В стихе 33 читаем. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Ты не имеешь даже минимального воинского образования и практики». Затем Саул пытается навязать Давиду свои воинские доспехи. Но такое мероприятие никогда не имело успеха. От братьев и сестер можно многому научиться. Я лично очень многому научился от брата Вернера Перкмана. Господь многое мне подарил, но я не хочу ходить в снаряжение благословенного Божьего мужа, а хочу ходить в снаряжение Господа. Именно то, что Господь лично мне открывает, заставляет врага дрожать, а не то, что я повторяю за другими, что во мне растет не в убеждении через Святого Духа, непригодно в Божьем Царстве. Это тот процесс, который часто так трудно дается в нашей жизни, чтобы мы поняли, что те, которые обращают сатану в бегство или ставят на колени, являются нищими, просящими, в молитве пребывают перед Господом. Те, которые нищенски бедными, стоят перед Иисусом и знают, что Он привел их к Божьей полноте. Эта Божья полнота и сегодня еще для всех доступна. После того, как Давид снял с себя снаряжение Саула, Господь мог его использовать. Тогда Давид был открыт для особой стратегии Господа в данном случае. Настоящее, качественное возбуждает Святой Дух. Какое же снаряжение имел при себе Давид? Прощу, который он, быть может, птиц сбивал, когда пас стадо овец, или камнем из этой пращи подгонял отставшую овцу. Как пастух овец, Давид научился метко стрелять из этой пращи. Поэтому, повторяю, пользуйтесь тем, что Господь лично для тебя подарил. Давид набрал себе 5 гладких камней, что означает благодать, а филистимлянина трясет от смеха. Во всяком случае, это был его последний в жизни смех. Ему оставалось последний раз посмеяться, и этот момент настал. Давид нашел у этого филистимлянина единственное уязвимое место. Во всем своем снаряжении он казался неуязвимым, но одно местечко было свободно, не прикрыто. В одном месте сатану можно побить, если мы будем ходить во свете. В одном месте был Голиаф уязвим, ниже шлема в лоб. Это значит, в мыслях, если поразить его в своих мыслях, в наших мыслях, то он упадет на колени. 2 Коринфянам 10, стихи с 3 по 5. В наших мозгах находятся крепости сатаны, в наших мыслях. Там они глубоко въелись, туда врезался Божий камень и сразил Голиафа. Посмотрим, что по поводу наших мыслей, которые часто являются сатанинскими, говорит Слово Божие во 2 Коринфянам, глава 10, стих 5. «И пленяем всякое помышление в послушание Христу. В твоей жизни и вокруг тебя нет такой власти сатаны, такой демонстрации тьмы, которая была бы непобедима. В одном месте сатана уязвим. Своим оснащением филистимляне наводили ужас. Но одно лишь Божье словечко приводит сатану к падению, если Господь дает нам через Святого Духа необходимую мысль. Она может дать нам мужество, упование, знание. Моя жизнь омыта в крови Иисуса. Кто я такой, что предъявляю против другого обвинение и все еще храню его в шуфляре своего стола? Он находится у меня в опале, тогда как Иисус давно его оттуда вытащил. Элиаф имел для Давида шуфляр. Имеешь ли ты тоже шуфляры? Кто из вас, дорогие братья и сестры, не имеет шуфляры? Все молчат? Конечно, я имею шуфляры, и вы все имеете шуфляры. Чтобы справляться с обстоятельствами нашей жизни, мы должны иметь шуфляры. Главная работа совершается в мозгу, постоянно производить сортировку. А что является работой Святого Духа? Чтобы другому дать возможность уйти из моего шуфляра. Бог извлек Давида из шуфляра, чтобы его использовать. Это является богатством в Божьем народе. Давид не мог принудить или победить Голиафа в том, что прочитал бы ему проповедь. Он должен был пойти ему навстречу, он должен был взять его на прицел. «Я не могу победить врага одним тихим доверием Господу. На некоторых врагов я должен наступать и их обезвредить. Спокойствие важно в Божьем Царстве, но и движение важно в Божьем Царстве. Мы нуждаемся в ноге, которая твердо стоит, и еще в одной, которая легко двигается. Что для тебя сейчас актуально, я не знаю. Быть может, спокойствие». Тихое доверие Господу, и Он сделает это для тебя хорошо, иногда необходимо, чтобы и ты наступал на врага. Давид хотел тогда одного — воздать Господу славу, и это он сделал. И такое действие Господа благословляет. Мы не ищем славу Господу в том, что скажем «все для Господа». «Я все делаю для Господа», но дело в том, какой господин имеется в виду? Если хождение человека соответствует словам «все для Господа», то я могу ему поверить, что он делает это для Господа Иисуса. Желаю вам, дорогие слушатели, еще много хороших мыслей по отношению к первой книге Царств, глава 17. Аминь.